дурак! Стою тут и греха набираюсь! Назад!»
И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты. Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею. Мороз подрал по коже кузнеца. Испугавшись и побледнев, не знал он, что делать. Уже хотел перекреститься. Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал: «Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга.
Денег дам, сколько хочешь», —
пискнул он ему в левое ухо. «Оксана будет сегодня же наша», — шепнул он, заворотивший свою морду снова на правое ухо. Кузнец стоял, размышляя.
«Изволь», — сказал он наконец, — «за такую цену готов быть твоим».
Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался, кузнец», — думал он про себя. «Теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малевания и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в Аде все хвостатое племя. Как будет беситься хромой черт, считавшийся между ними первым на выдумке. «Ну, Вакула», — пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал. «Ты знаешь, что без контракта ничего не делают».
«Я готов», — сказал кузнец. «У вас, я слышал, расписываются кровью. Постой же, я достану в кармане гвоздь».
Тут он заложил назад руку и хвать черта за хвост.
«Видишь, какой шутник!» — закричал, смеясь, черт. «Ну, полно! Довольно уже шалить!»
«Постой, голубчик!» — закричал кузнец. «А вот это как тебе покажется?»
При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок.
«Постой же!» — сказал он, стаскивая его за хвост на землю. «Будешь ты у меня знать, подучивать на грехи добрых людей и честных христиан!»
Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.
«Помилуй, Вакула!» — жалобно простонал черт. «Все, что для тебя нужно, все сделаю. Отпусти только душу на покаяние. Не клади на меня страшного креста».
«А, вот каким голосом запел немец проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе. Слышишь, неси как птица».
«Куда?»
— произнес печальный черт.
«Петербург, прямо к царице».
И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.
Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первую красавицу на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша. Он меня ни за что не променяет. Он шалит, прикидывается. Не пройдет минут 10, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется. и ветреная красавица уже шутила своими подругами.
«Постойте», — сказала одна из них, — «кузнец позабыл мешки свои». «Смотрите, какие страшные мешки! Он по-нашему наколядовал. Я думаю, сюда по целой четверти барана кидали. А колбасам и хлебам, верно, в счету нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться!»
«Это кузнецовы мешки?» — подхватила Оксана. «Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал!» Все со смехом одобрили такое предложение.
«Но мы не поднимем их!» — закричала вся толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.
«Постойте!» — сказала Оксана. «Побежим скорее за санками и отвезем на санках!» И толпа побежала за санками.
Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезть. Но вылезть из мешка при всех, показать себя насмех — это удерживало его. И он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов сотню, а может быть и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс. Сколько работы! Да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка, расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел было дожидаться, авось либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его. Но как нарочно все дворяне оставались дома и как честные христиане ели кутью посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.
«Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге», — сказал он, осматриваясь по сторонам. «Должно быть, тут и свинина есть». Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины. Эки страшные мешки. Положим, что они набиты гречаниками да коржами. И то добре.
Примечание. Корж. Сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом.
«Хотя бы были тут одни поленицы, и то в шмак. Жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел».
Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяконом, но почувствовал, что он слишком тяжел.
«Нет, одному будет тяжело несть», — проговорил он. «А, вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!»
«Здравствуй», — сказал остановившись ткач.
«Куда идешь?»
«А так, иду, куда ноги идут».
«Помоги, человек добрый, мешки снесть. Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам».
«Мешки? А с чем мешки? С книшами или поляницами?»
Примечание. Книш. Спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенно едомый горячим, с маслом.
«Да, думаю, всего есть».
Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.
«Куда же мы понесем его? В шинок?» — спросил дорогою ткач.
«Оно бы и я так думал, чтобы в шинок. Но ведь проклятая жидовка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает. Жинки нет дома».
«Да точно ли нет дома?» — спросил осторожный ткач.
«Слава богу, мы не совсем еще без ума», — сказал кум. «Черт ли бы принес меня туда, где она? Она, думаю, протаскается с бабами до света».
«Кто там?» — закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком и отворяя дверь.
Кум остолбенел. «Вот тебе на!» — произнес ткач, опустя руки.
Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же, как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день присмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам со своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была старее шаровар волосного писаря. Крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий, выходивший из дому, никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что не напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подали от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами. А дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.
Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами. Но уже было поздно. Кумова жена, хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.
Вот это хорошо, сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. Это хорошо, что наколядовали столько. Вот так всегда делают добрые люди. Только нет. Я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите? Покажите сей же час мешок ваш.
Лысый черт тебе покажет, а не мы, сказал приосанясь кум.
Тебе какое дело, сказал ткач. Мы наколядовали, а не ты.
Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! Вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.
Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворно хватила кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.
«Чего мы допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись.
Что мы допустили? Отчего ты допустил?» — сказал хладнокровно кум.
«У вас кочерга, видно, железная», — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы. Да ничего, не больно».
Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него.
Примечание. Пивкопы. 25 копеек. Каганец. Светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом.
Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. Да тут лежит целый кабан! Вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.
Кабан? Слышишь? Целый кабан! Толкнул ткач кума. А все ты виноват.
Что ж делать? Произнес, пожимая плечами кум.
Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок. Ну, приступай! Пошла прочь! Пошла! Это наш кабан! Кричал, выступая ткач.
Ступай! Ступай, чертова баба! Это не твое добро!
Говорил, приближаясь кум. Супруга принялась снова за кочергу, но чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь как человек, только что пробудившийся от долгого сна.
Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.
«Что жена, дура, говорит кабан! Это не кабан!» — сказал кум, выпуча глаза.
«Вишь, какого человека кинула в мешок!» — сказал ткач, пятясь от испугу. «Хоть что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы, ведь он не пролезет в окошко».
«Это кум!» — вскрикнул, вглядевшись, кум.
«А ты думал, кто?» — сказал чуб, усмехаясь. «Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины? Постойте же, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось».
Ткач и кум кинулись к мешку. Хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевший теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.
Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.
«Вот и другой еще!» — вскрикнул со страхом ткач. «Черт знает, как стало на свете! Голова идет кругом! Не колбас и не полениц, а людей кидают в мешки!»
«Это дьяк!» — произнес изумившийся более всех чуб. «Вот тебе на!
Ай да солоха!
Посадит в мешок! То-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному. Вот тебе и солоха».
Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.
Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, глупые девчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.
Девушки, между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихрь, с санками по скрипучему снегу. Множество шаля садилось на санки, другие взбирались на самого голову.
Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.
«Посмотрим, что-то лежит тут!» — закричали все, бросившись развязывать.
Тут и котка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.
что-то!» Закричали все и в испуге бросились вон из дверей.
«Что за черт? Куда вы мечетесь, как угорелые?» — сказал, входя в дверь, Чуп.
«Ах, батько!» — произнесла Оксана. «В мешке сидит кто-то!»
«В мешке? Где вы взяли этот мешок?»
«Кузнец бросил его посреди дороги!» — сказали все вдруг.
«Ну так не говорил ли я?» — подумал про себя Чуп.
«Чего же вы испугались? Посмотрим! А ну-ка, человече, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству! Вылезай из мешка!»
Голова вылез.
«Ах!» — вскрикнули девушки.
«И голова влез туда ж!» — говорил про себя Чуп в недоумении, меряя его с головы до ног. «Вишь как? Более он ничего не мог сказать. Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.
«Должно быть, на дворе холодно», — сказал он, обращаясь к Чубу.
«Морозец есть», — отвечал Чуб. «Позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем?»
Он хотел не то сказать. Он хотел спросить, как ты, голова, залез в этот мешок, но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.
«Дегтем лучше», — сказал голова. «Ну, прощай, Чуп».
И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.
«Для чего, спросил я сдуру, чем он мажет сапоги?» — произнес Чуп, поглядывая на двери, в которые вышел голова.
«Ай да солоха! Эдакого человека засадить в мешок! Вишь, чертова баба! А я дурак! Да где же тот проклятый мешок?»
«Я кинула его в угол. Там больше ничего нет», — сказала Оксана.
«Знаю я эти штуки, ничего нет. Подайте его сюда, там еще один сидит. Стряхните его хорошенько».
«Что, нет?
Вишь, проклятая баба. А поглядеть на нее, как святая. Как будто из коромного никогда не брала в рот».
Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть 9:00. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел, как муха, под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж, мало спустя, он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно подымал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен, все было видно. И даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун. Как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки, как клубился в стороне облаком целый рой духов. Как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом. Как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма. Много еще дряни встречали они.
Все, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него, и потом снова неслось далее и продолжало свое. Кузнец все летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург, весь в огне. Тогда была по какому-то случаю иллюминация. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск! По обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены. Стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон. Домы росли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летали, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел под тысячу летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами, унизанными плошками. И огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все домы устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели.
Господ, в крытых сукном шубах,
он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать.
«Боже ты мой, сколько тут панства!» – подумал кузнец. «Я думаю, каждый, кто не пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель. А те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те, когда не городничие, то, верно, комиссары. А может, еще и больше?»
Его слова прерваны были вопросом черта.
«Прямо ли ехать к царице?»
«Нет. Страшно, — подумал кузнец. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана, полезай ко мне в карман, доведи к запорожцам».
Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.
«Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот где увиделись!»
— сказал кузнец, подошедший близко и отвесивший поклон до земли.
«Что там за человек?» — спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подалее.
«А вы не познали?» — сказал кузнец. «Это я, Вакула, кузнец. Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки».
«А-а-а!» — сказал тот же запорожец. «Это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк! Зачем тебя Бог принес?»
«А так, захотелось поглядеть, говорят».
«Что ж, земляк»,
— сказал приосанец запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски.
«Что, большой город?»
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком. При том же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.
«Губерния знатная», — отвечал он равнодушно. «Нечего сказать.
Домы большущие, картины висят скрозь, важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция.
Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное.
«После потолкуем с тобой, земляк, побольше. Теперь же мы едем сейчас к царице».
«К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою».
«Тебя?» —
произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь.
«Что ты будешь там делать?» «Нет, не можно».
При этом на лице его выразилась значительная мина.
«Мы, брат, будем с царицею толковать про свое».
«Возьмите», — настаивал кузнец. «Проси!» — шептал он тихо черту, ударив кулаком по карману.
Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил.
«Возьмем его, в самом деле, братцы!» «Пожалуй, возьмем!» — произнесли другие. «Надевай же платье такое, как и мы!»
Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась, и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать. Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах. Когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные домы, и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.
«Боже ты мой, какой свет!» — думал про себя кузнец. «У нас днем не бывает так светло».
Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.
«Что за лестница?» — шептал про себя кузнец. «Жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки. Кой черт лгут? Боже ты мой, что за перила? Какая работа? Тут одного железа рублей на 50 пошло».
Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы. Кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивший в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была пречистая дева с младенцем на руках.
«Что за картина? Что за чудная живопись?» — рассуждал он. «Вот, кажется, говорит, кажется, живая. А дитя святое, и ручки прижало, и усмехается бедная. А краски, боже ты мой, какие краски! Тут в охре, я думаю, и на копейку не пошло. Все ярь да бакан. А голубая, так и горит. Важная работа. Должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, неудивительны сии малевания. Но это медная ручка!» — продолжал он, подходя к двери и щупая замок. «Еще большего достойно удивления. Эк, какая чистая выделка! Это все, я думаю, немецкие кузнецы за самые дорогие цены делали».
Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лакей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, чтобы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу. Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста довольно плотный человек в гетманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость. Во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги. «Все ли вы здесь?» — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.
«Да все, батько!» — отвечали запорожцы, кланяясь снова.
«Не забудете говорить так, как я вас учил?»
«Нет, батько, не позабудем!»
«Это царь?» — спросил кузнец одного из запорожцев.
«Куда тебе, царь? Это сам Потемкин!» — отвечал тот. В другой комнате послышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных, вшитых золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос: «Помилуй, мамо, помилуй!» Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.
«Встаньте!» — прозвучал над ними повелительный и вместе приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.
«Не встанем, мамо! Не встанем! Умрем, а не встанем!» — кричали запорожцы. Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись. Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.
«Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала», — говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. «Хорошо ли вас здесь содержат?» — продолжала она, подходя ближе.
«Та спасибо, мамо. Провиант дают хороший, хотя бараны здешние совсем не то, что у нас на Запорожье. Почему ж не жить как-нибудь?» Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил. Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед.
«Помилуй, мамо, зачем губишь верный народ? Чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина? Разве соглашались в чем-либо с турчином? Разве изменили тебе делом или помышлением? За что же не милость?
Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас. После слышали, что хочешь поворотить в карабинеры. Теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? Тем ли, что перевело твою армию через перекоп и помогло твоим генералам порубать крымцев?» Потемкин молчал и небрежно чистил небольшую щеточку свои бриллианты, которыми были унизаны его руки.
«Чего же вы хотите?» — заботливо спросила Екатерина.
Запорожцы значительно взглянули друг на друга.
«Теперь пора. Царица спрашивает, чего хотите», — сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.
«Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?»
Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился, и улыбался вместе.
Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.
«Ах, встань, — сказала ласково государыня, — если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом. Право, мне очень нравится это простодушие». «Вот вам», — продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подали от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных. «Предмет, достойный остроумного пера вашего».
«Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Ла Фонтена»,
— отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.
«По чести скажу вам, я до сих пор без памяти от вашего бригадира. Вы удивительно хорошо читаете. Однако ж», — продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, «я слышала, что на сечи у вас никогда не женится».
«Як же, мамо, ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить», — отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом. И кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием.
«Хитрый народ», — подумал он сам себе.
«Верно, недаром он это делает».
«Мы не чернецы», — продолжал запорожец, — «а люди грешные, падки, как и все честное христианство, до скоромного.
Есть у нас немало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на сечи.
Есть такие, что имеют жен в Польше.
Есть такие, что имеют жен в Украине. Есть такие, что имеют жен и в Турещине».
В это время кузнецу принесли башмаки.
«Боже ты мой! Что за украшение?» — вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. «Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них, тщательно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться? Какие ж должны быть самые ножки? Думаю, по малой мере, из чистого сахара».
Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо.
Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное? Но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сечи, какие обычаи водятся, Он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее».
И вдруг очутился за шлагбаумом.
Утонул! Ей-богу, утонул! Вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул, лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканских баб посреди улицы.
Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?
Кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками.
Примечание. Свитка. Род полукафтанья.
Вот, чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец.
Кузнец повесился? Вот тебе на, сказал голова, выходивший от чуба. Остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.
Скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница, отвечала ткачиха. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в пролубе. Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки.
А, срамница, вишь, чем стала попрекать?
Гневно возразила баба с фиолетовым носом.
Молчала бы, негодница. Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?
Ткачиха вспыхнула. Что дьяк? Кому дьяк? Что ты врешь?
Дьяк, пропела, теснясь к спорившим дьячиха в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. Я дам знать дьяка. Кто это говорит, дьяк?
А вот кому ходит дьяк,
сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.
Так это ты, сука, сказала дьячиха, подступая к ткачихе. Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поешь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе.
Отвяжись от меня, сатана, говорила пятясь ткачиха.
Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная, тьфу.
Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.
Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.
«Скверная баба!» – закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны.
«Экая мерзость!» – повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул! Боже ты мой! А какой важный живописец был! Какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была?» «Да, — продолжал он, задумавшись, — таких людей мало у нас на селе. То-то я еще, сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу».
И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.
Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу.
Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте, где найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя. То, приутихнув, решалась ни о чем не думать, и все думала, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца.
Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним. Он никак не мог позабыть вероломство Солохи, и сонный не переставал бранить ее.
Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного.
Примечание. Намытка. Белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами с откинутыми назад концами.
Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу.
Примечание. Дукат. Род медали, носимой на шее женщинами.
Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками. Все большую частью в кабиняках, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник.
Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою.
Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак-свербегус клал поклоны.
Одна только Оксана стояла как будто не своя. Молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец.
Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то недостает. Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня, после заутрени отошла обедня.
Куда же-то в самом деле запропастился кузнец?
Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух.
«Куда?» — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта. «Постой, приятель, еще не все, я еще не поблагодарил тебя».
Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара.
И бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель.
Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда.
Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко.
«Я проспал за утренню и обедню».
Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул в хату. Но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, которую не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве. Вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему удивиться. Тому ли, что кузнец воскрес? Тому ли, что кузнец смел к нему прийти? Или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем?
Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе.
А сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом: «Помилуй, батька, не гневись, вот тебе и нагайка, бей сколько душа пожелает, отдаюсь сам, во всем каюсь, бей, да не гневись только, ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили».
Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его 3 раза по спине.
«Ну, будет с тебя. Вставай. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было между нами. Ну, теперь говори, чего тебе хочется?»
«Отдай, батька, за меня Оксану».
Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно: «Доброе, присылай сватов».
«Ай!» — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.
«Погляди, какие я тебе принес черевики!» — сказал Вакула. «Те самые, которые носит царица».
«Нет, нет, мне не нужно черевиков», — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. «Я и без черевиков». Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.
Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей. Хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.
«А чья это такая размалеванная хата?» — спросил преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.
«Кузнеца Вакулы», — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.
«Славная работа», — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленую краскою с красными цветами.
«Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду. Такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо. А бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили:
«Он, бать, яка-кака намалевана».
И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.
Страшная месть. Шумит, гремит конец Киева. Есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Наехало много людей к Есаулу в гости. В старину любили хорошенько поесть, еще лучше любили попить, а еще лучше любили повеселиться. Приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки, сперешляя поля, где поил он 7 дней и 7 ночей королевских шляхтичей красным вином. Приехал и названный брат Есаула, Данила Бурульбаш, с другого берега Днепра, где промеж двумя горами был его хутор, с молодою женою Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, нарядной сукне и исподнице из голубого полутобенику, сапогам с серебряными подковами.
Примечание. Сукня. Старинная одежда женщин из сукна. Полутобенник. Старинная шелковая материя.
Но еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец. Всего только год жил он на Заднепровье, а 21 пропадал без вести и воротился к дочке своей, когда уже та вышла замуж и родила сына. Он, верно, много нарассказывал бы дивного. Да как и не рассказать, бывши так долго в чужой земле. Там все не так, и люди не те, и церквей Христовых нет. Но он не приехал.
Гостям поднесли варенуху с изюмом и сливами и на немалом блюде каравай. Музыканты приняли за исподку его, спеченную вместе с деньгами, и на время притихнув, положили возле себя цимбалы, скрипки и бубны. Между тем, молодицы и девчата, утершие сшитыми платками, выступали снова из рядов своих. А парубки, схватившись в боки, гордо озираясь на стороны, готовы были понестись им навстречу, как старый Исаул вынес две иконы благословить молодых. Те иконы достались ему от честного схимника, старца Варфоломея. Не богата на них утварь, не горит ни серебро, ни золото, но никакая нечистая сила не посмеет прикоснуться к тому, у кого они в доме.
Приподняв иконы вверх, Исаул готовился сказать короткую молитву. Как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами настоявшего посреди их казака. Кто он таков, никто не знал. Но уже он протанцевал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же Исаул поднял иконы, вдруг все лицо его переменилось, нос вырос и наклонился на сторону. Вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копье. Изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб и стал казак-старик.
Это он! «Это он!» — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу. «Колдун показался снова!» — кричали матери, хватая на руки детей своих.
Величаво и сановито выступил вперед Исаул и сказал громким голосом, выставив против него иконы. «Пропади, образ сатаны! Тут тебе нет места!» И, зашипев, и щелкнув, как волк, зубами, пропал чудный старик. Пошли, пошли и зашумели, как море в непогоду, толки и речи между народом. «Что это за колдун?» — спрашивали молодые и небывалые люди.
«Беда будет»,
— говорили старые, крутя головами. И везде, по всему широкому подворью Исаула, стали собираться в кучки и слушать истории про чудного колдуна. Но все почти говорили разно, и, наверное, никто не мог рассказать про него.
На двор выкатили бочку меду и немало поставили ведер грецкого вина. Все повеселело снова. Музыканты грянули, девчата, молодицы, лихое казачество в ярких жупанах понеслись. 90-летнее и столетнее старье, подгуляв, пустилось и себе приплясывать, поминая недаром пропавшие годы. Пировали до поздней ночи и пировали так, как теперь уже не пируют.
Стали гости расходиться, но мало побрело во свояси. Много осталось ночевать у Исаула на широком дворе. А еще больше казачества заснуло само, непрошенное, под лавками, на полу, возле коня, близ хлева. Где пошатнулась с хмеля казацкая голова, там и лежит, и храпит на весь Киев. Тихо светит по всему миру, то месяц показался из-за горы. Будто дамаскою дорогою и белою, как снег, кисеёю покрыл он гористый берег Днепра. И тень ушла еще далее, в чащу сосен. Посереди Днепра плыл дуб. Сидят впереди два хлопца. Черные казацкие шапки на бекрень, и под веслами, как будто от огнива огонь, летят брызги во все стороны.
Примечание. В переводе с украинского «дуб, долбленный челн».
Отчего не поют казаки? Не говорят ни о том, как уже ходят по Украине ксёндзы и перекрещивают казацкий народ в католиков. Ни о том, как 2 дни билась при соленом озере Орда. Как им петь? Как говорить про лихие дела? Пан их Данила призадумался, и рукав кармазинного жупана опустился из дуба и черпает воду. Пани их Катерина тихо колышет дитя и не сводит с него очей, а на незасланную полотном нарядную сукню серую пылью валится вода.
Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеленые леса. Горы те не горы, подошвы у них нет. Внизу их, как и вверху, острая вершина, и под ними, и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса, то волосы, поросшие на косматой голове лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородою, и над волосами высокое небо. Те луга, не луга, то зеленый пояс, перепоясавший посередине круглое небо, и в верхней половине, и в нижней половине прогуливается месяц.
Не глядит пан Данила по сторонам, глядит он на молодую жену свою. «Что, моя молодая жена, моя золотая Катерина, вдалась в печаль?»
«Я не в печали вдалась, пан мой Данила. Меня устрашили чудные рассказы про колдуна. Говорят, что он родился таким страшным, и никто из детей сызмала не хотел играть с ним. Слушай, пан Данила, как страшно говорят, что будто ему все чудилось, что все смеются над ним. Встретится ли под темный вечер с каким-нибудь человеком, и ему тотчас показывалось, что он открывает рот и выскаливает зубы. И на другой день находили мертвым того человека. Мне чудно. Мне страшно было, когда я слушала эти рассказы», — говорила Катерина, вынимая платок и вытирая им лицо спавшего на руках дитяти. На платке были вышиты ею красным шелком листья и ягоды.
Пан Данила ни слова и стал поглядывать на темную сторону, где далеко из-за леса чернел земляной вал. Из завала подымался старый замок. Над бровями разом вырезались 3 морщины. Левая рука гладила молодецкие усы. «Не так еще страшно, что колдун», — говорил он, — «как страшно то, что он недобрый гость. Что ему за блажь пришла притащиться сюда? Я слышал, что хотят ляхи строить какую-то крепость, чтобы перерезать нам дорогу к запорожцам. Пусть это правда, я разметаю чертовское гнездо, если только пронесется слух, что у него какой-нибудь притон. Я сожгу старого колдуна, так что и воронам нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он не без золота и всякого добра. Вот где живет этот дьявол. Если у него водится золото... Мы сейчас будем плыть мимо крестов, это кладбище. Тут гниют его нечистые деды. Говорят, они все готовы были себя продать за денежку сатане с душою и ободранными жупанами. Если ж у него точно есть золото, то мешкать нечего теперь. Не всегда на войне можно добыть.
Знаю, что затеваешь ты. Ничего не предвещает доброго мне встречи с ним. Но ты так тяжело дышишь, так сурово глядишь. Очи твои так угрюмо надвинулись бровями.
«Молчи, баба!» — с сердцем сказал Данила. «С вами кто свяжется, сам станет бабой. Хлопец, дай мне огня в люльку!» Тут обратился он к одному из гребцов, который, выколотивший из своей люльки горячую золу, стал перекладывать ее в люльку своего пана. «Пугает меня колдуном!» — продолжал пан Данила. «Казак, слава богу, ни чертей, ни ксёндзов не боится! Много было бы проку, если бы мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы? Наша жена — люлька да острая сабля!»
Катерина замолчала, потупивши очи в сонную воду. А ветер дергал воду рябью, и весь Днепр серебрился, как волчья шерсть среди ночи.
Дуб повернул и стал держаться лесистого берега. На берегу виднелось кладбище. Ветхие кресты толпились в кучку. Ни калина не растет между ними, ни трава не зеленеет. Только месяц греет их с небесной вершины. «Слышите ли, хлопцы, крики? Кто-то зовет нас на помощь!» — сказал пан Данила, обратясь к гребцам своим.
«Мы слышим крики! И, кажется, с той стороны!» — разом сказали хлопцы, указывая на кладбище.
Но все стихло. Лодка поворотила и стала огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опустили весла и недвижно уставили очи. Остановился и пан Данила. Страх и холод прорезался в казацкие жилы. Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса, на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось. Страшную муку, видно, терпел он.
«Душно мне, душно!» — простонал он диким, нечеловечьим голосом.
Голос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю.
Зашатался другой крест, и опять вышел мертвец. Еще страшнее, еще выше прежнего. Весь зарос, борода по колено и еще длиннее костяные когти. Еще дичи закричал он:
«Душно мне!»
И ушел под землю. Пошатнулся третий крест. Поднялся третий мертвец. Казалось, одни только кости поднялись высоко над землею.
Борода по самые пяты. Пальцы с длинными когтями вонзились в землю.
Страшно протянул он руки вверх, как будто хотел достать месяца, и закричал так, как будто кто-нибудь стал пилить его желтые кости.
Дитя, спавшее на руках у Катерины, вскрикнуло и пробудилось. Сама пани вскрикнула. Гребцы проняли шапки в Днепр. Сам пан вздрогнул. Все вдруг пропало, как будто не бывало. Однако ж долго хлопцы не брались за весла.
Заботливо поглядел Брульбаш на молодую жену, которая в испуге качала на руках кричавшее дитя, прижал ее к сердцу и поцеловал в лоб.
«Не пугайся, Катерина, гляди, ничего нет», — говорил он, указывая по сторонам. «Это колдун хочет устрашить людей, чтобы никто не добрался до нечистого гнезда его. Баб только одних он напугает этим. Дай сюда на руки мне сына!» При сем слове поднял пан Данила своего сына вверх и поднес к губам. «Что, Иван, ты не боишься колдунов?»
«Нет, говори, тятя, я казак».
«Полно же, перестань плакать. Домой приедем?»
«Приедем домой, мать накормит кашею, положит тебя спать в люльку и запоет. Люли, 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 сынку, люли. Да вырастай, вырастай в забаву, казачеству на славу, вороженькам в расправу».
«Слушай, Катерина, мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится. Ну, недоволен, зачем и приезжать? Не хотел выпить за казацкую волю, не покачал на руках дитяти. Сперва было, я ему хотел поверить все, что лежит на сердце. Да не берет что-то, и речь заикнулась.
Нет, у него не казацкое сердце».
«Казацкие сердца, когда встретятся где, как не выбьются из груди друг другу навстречу!»
«Что, мои любимые хлопцы, скоро берег! Ну, шапки я вам дам новые! Тебе, Стычко, дам выложенную бархатом с золотом! Я ее снял вместе с головою у татарина! Весь его снаряд достался мне. Одну только его душу я выпустил на волю. Ну, причаливай. Вот, Иван, мы и приехали.
А ты все плачешь.
Возьми его, Катерина. Все вышли. Из-за горы показалась соломенная кровля. То дедовские хоромы пана Данила. За ними еще гора, а там уже и поле. А там хоть 100 верст пройди, не сыщешь ни одного казака.
Хутор пана Даниила между двумя горами, в узкой долине, сбегающей к Днепру. Невысокие у него хоромы. Хата на вид, как и у простых казаков, и в ней одна светлица. Но есть где поместиться там и ему, и жене его, и старой прислужнице, и дитяти, и 10 отборным молодцам. Вокруг стен вверху идут дубовые полки. Густо на них стоят миски, горшки для трапезы. Есть между ними и кубки серебряные, и чарки, оправленные в золото, дарственные и добытые на войне. Ниже висят дорогие мушкеты, сабли, пищали, копья. Волею и неволею перешли они от татар, турок и ляхов. Немало зато и вызубрены. Глядя на них, пан Данила как будто по значкам припоминал свои схватки. Под стеною внизу дубовые гладкие вытесанные лавки. Возле них перед лежанкою висит на веревках, продетых в кольцо, привинченное к потолку, люлька. Во всей светлице пол гладко убитый и смазанный глиною. На лавках спит с женою пан Данила. На лежанке старая прислужница. В люльке тешится и убаюкивается малое дитя. На полу покотом ночуют молодцы, но казаку лучше спать на гладкой земле, при вольном небе. Ему ни пуховик и ни перина нужна. Он мостит себе под голову свежее сено и вольно протягивается на траве. Ему весело, проснувшись среди ночи, взглянуть на высокое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от ночного холода, принесшего свежесть казацким косточкам. Потягиваясь и бормоча сквозь сон, закуривает он люльку и закутывается крепче в теплый кожух. Не рано проснулся Бурульбаш после вчерашнего веселья. И, проснувшись, сел в углу на лавке и начал наточивать новую, вымененную им турецкую саблю. А пани Катерина принялась вышивать золотом шелковый рушник. Вдруг вошел Катеринин отец. Рассержен, нахмурен, с заморской люлькой в зубах, приступил к дочке и сурово стал выспрашивать ее, что за причина тому, что так поздно воротилась она домой. «Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать. Не жена, а муж, — отвечает. У нас уже так водится. Не погневайся, — говорил Данила, не оставляя своего дела. Может, в иных, неверных землях этого не бывает. Я не знаю». Краска выступила на суровом лице тестя, и очи дико блеснули. «Кому ж, как не отцу, смотреть за своею дочкой?» — бормотал он про себя. «Ну, я тебя спрашиваю, где таскался до поздней ночи?»
«А вот это дело, дорогой тесть! На это я тебе скажу, что я давно уже вышел из тех, которых бабы пеленают. Знаю, как сидеть на коне. Умею держать в руках и саблю острую. Еще кое-что умею. Умею никому и ответа не давать в том, что делаю».
«Я вижу, Данила, я знаю, ты желаешь ссоры. Кто скрывается, у того верно на уме. Недоброе дело».
«Думай себе, что хочешь», — сказал Данила.
«Думаю и я себе. Слава Богу, ни в одном еще бесчестном деле не был. Всегда стоял за веру православную и отчизну.
Не так, как иные бродяги таскаются бог знает где, когда православные бьются насмерть. А после нагрянут убирать не ими засеянное жито. На униатов даже не похожи, не заглянут в Божию церковь. Таких бы нужно допросить порядком, где они таскаются.
Казак, знаешь ли ты, я плохо стреляю. Всего за 100 сажен пуля моя пронизывает сердце. Я и рублюсь незавидно. От человека остаются куски мельче круп, из которых варят кашу.
«Я готов», — сказал пан Данила, бойко перекрестивший воздух саблею, как будто знал, на что ее выточил.
«Данила!» — закричала громко Катерина, ухватившая его за руку и повиснув на ней. «Вспомни, безумный, погляди, на кого ты поднимаешь руку! Батька, твои волосы белы, как снег, а ты разгорелся, как неразумный хлопец!»
«Жена!» — крикнул грозно пан Данила. «Ты знаешь, я не люблю этого. Ведай свое бабье дело!»
Сабли страшно звякнули. Железо рубило железо, и искрами, будто пылью, обсыпали себя казаки. С плачем ушла Катерина в особую светлицу, кинулась в постель и закрыла уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но не так худо бились казаки, чтобы можно было заглушить их удары. Сердце ее хотело разорваться на части. По всему ее телу слышала она, как проходили звуки. Тук, тук. Нет, не вытерплю, не вытерплю. Может, уже алая кровь бьет ключом из белого тела. Может, теперь изнемогает мой милый, а я лежу здесь. И вся бледная, едва переводя дух, вошла в хату.
Ровно и страшно бились казаки. Ни тот, ни другой не одолевает. Вот наступает Катеринин отец, подается пан Данила. Наступает пан Данила, подается суровый отец. И опять наравне кипят. Размахнулись, ух, сабли звенят. И гремя отлетели в сторону клинки.
«Благодарю тебя, Боже!» — сказала Катерина и вскрикнула снова, когда увидела, что казаки взялись за мушкеты, поправили кремни, взвели курки.
Выстрелил пан Данила. Не попал. Нацелился отец. Он стар, он видит не так зорко, как молодой, однако ж не дрожит его рука. Выстрел загремел.
Пошатнулся пан Данила. Алая кровь выкрасила левый рукав казацкого жупана.
«Нет!» — закричал он. «Я не продам так дешево себя! Не левая рука, а правая, атаман! Висит у меня на стене турецкий пистолет. Еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне. Слезай с стены, старый товарищ! Покажи другу услугу!»
Данила протянул руку.
«Данила!» — закричала в отчаянии, схватившая его за руки и бросившись ему в ноги Катерина. «Не за себя, молю. Мне один конец, та недостойная жена, которая живет после своего мужа. Днепр, холодный Днепр, будет мне могилою, но погляди на сына, Данила, погляди на сына. Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? Кто выучит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-казацки? Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое! Ох, я теперь знаю тебя! Ты зверь, а не человек! У тебя волчье сердце, а душа лукавой гадины! Я думала, что у тебя капля жалости есть, что в твоем каменном теле человечье чувство горит. Безумно же я обманулась. Тебе это радость принесет. Твои кости станут танцевать в гробе с веселья, когда услышат, как нечестивые звери-ляхи кинут в пламя твоего сына. Когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. О, я знаю тебя. Ты рад бы из гроба встать и раздувать шапкою огонь, взвихрившийся под ним.
В переводе с украинского «окроп»
кипящая жидкость.
«Постой, Катерина! Ступай, мой ненаглядный Иван! Я поцелую тебя!» «Нет, дитя мое, никто не тронет волоска твоего. Ты вырастешь на славу отчизны. Как вихрь будешь ты летать перед казаками, с бархатной шапочкой на голове, с острой саблею в руке. Дай, отец, руку. Забудем бывшее между нами. Что сделал перед тобою неправого, винюсь».
«Что же ты
не даешь руки?» — говорил Данила отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.
«Отец!» — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его. «Не будь неумолим! Прости, Данила! Он не огорчит больше тебя!»
«Для тебя только, моя дочь, прощаю!» — отвечал он, поцеловав ее и блеснув странно очами.
Катерина немного вздрогнула. Чуден показался ей и поцелуй, и странный блеск очей. Она облокотилась на стол, на котором перевязывал раненую свою руку пан Данила, передумывая, что худо и не по-казацки сделал, просивши прощения, не будучи ни в чем виноват. Блеснул день, но не солнечный. Небо хмурилось, и тонкий дождь сеялся на поля, на леса, на широкий Днепр. Проснулась пани Катерина, но не радостно. Очи заплаканы, и вся она смутна и неспокойна. «Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился».
«Какой сон, моя любая пани Катерина?»
«Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видали у Исаула. Но прошу тебя, не верь сну, каких глупостей не привидится. Будто я стояла перед ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если бы ты слышал, что он говорил».
«Что же он говорил, моя золотая Катерина?»
«Говорил, ты посмотри на меня, Катерина, я хорош. Люди напрасно говорят, что я дурен. Я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами. Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась».
«Да, сны много говорят правды. Однако ж знаешь ли ты, что за горою не так спокойно? Чуть ли не ляхи стали выглядывать снова. Мне Грабеть прислал сказать, чтобы я не спал. Напрасно только он заботится, я и без того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили 12 засеков. Посполитство будем угощать свинцовыми сливами, а шляхтичи потанцуют и от батагов».
«Отец знает об этом?»
«Сидит у меня на шее твой отец. Я до сих пор разгадать его не могу. Много, верно, он грехов наделал в чужой земле. Что ж в самом деле за причина? Живет около месяца и хоть бы раз развеселился, как добрый казак. Не захотел выпить меду».
«Слышишь, Катерина, не захотел меду выпить, который я вытрусил у брестовских жидов.
Эй, хлопец!» — крикнул пан Данила. «Беги!